Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Мадагаскар» Вильнюсского малого театра в Москве и 40 лет со дня первого перевода пьесы Бекета «В ожидании Годо» на русский язык. Во второй части программы слушайте книга «Человек и его пища», музей кино «Итоги нелегкого года» и круглые даты из жизни Достоевского. Имя литовского режиссера Римаса Тумина со знакомо российской театральной публике в первую очередь благодаря фестивалю «Балтийский дом». Именно в Петербурге дважды был показан спектакль Малого драматического театра Вильнюса «Улыбнись нам, Господи». История о старике, который вместе с друзьями отправился из маленького еврейского местечка в большой город искать справедливости. Простой сюжет и притча о вечной дороге и исходе. Спектакль был теплым, человечным и невероятно обаятельным. На следующий «Балтийский дом» Римас Туминас привез «Лермонтовский маскарад». Позже его показали в Москве на Международном театральном фестивале имени Чехова и повторили теперь на гастролях. По воле художника Адома Саицовски содействие его происходит сперва в засыпанном снегом летнем саду, позже на зимнем кладбище. Там на постаменте мраморным надгробием застывает в финале спектакля скорбная фигурка в легком белом платье Нина Арбенина. Римас Туминас поставил спектакль о прощальном бале века, очень смешной и отчаянно ностальгический. Главный герой спектакля, Звездич, вылитый Михаил Лермонтов, разъезжает по сцене на коньках-снегурках и одет в кавказскую бурку. Баронессу Штраль превратили в европейскую феминистку. Мечущаяся по сцене с бала на маскарад и обратно толпа тащит за собой обмороженное туловище старика, зажавшего в руке три карты. Уж не Герман ли это? Зал взрывается смехом и замирает от наслаждения. В теплых лучах прожекторов падает ослепительно белый снег, над сценой пролетают шутихи кометы, растерянно и обреченно застывает при виде ее светское общество в старинных капорах и пальто коричнево-бордовой гаммы. Центральный образ спектакля – снежок. По мере развития действия он разрастается в огромный снежный ком. Можно увидеть в нем шарик мороженого, в который подсыплят яду Арбенин. Можно судьбу, сметающую с исторической сцены героев, с их, как теперь кажется, глупыми страстями. Когда человек оглядывается на свое прошлое, многое видится ему бессмысленным, что-то забавным, что-то прекрасным. А если посмотреть вдаль, там припорошенное кладбище и смерть. Вот так, как за собственным прошлым и будущим, следит за разными сюжетами Римас Туминас. То же самое происходит и в его «Царе Эдипе». Рок – только опытная гадалка. Глядя на человека, она может понять, чего от него ждать и предсказать ему будущее. Римас Туминас всеми способами старается избежать пафоса, патетики, древних катурнов. Он показывает, как смешно выглядят старинные мифы при попытке перевести их на язык современной сцены, и как, тем не менее, драматична история молодого мужчины Эдипа, поправшего моральный закон. Чуть позже Римас Туминас поставил шиллеровскую «Марию Стюарт» в Московском театре «Современник» с Мариной Нееловой и Еленой Яковлевой в главных ролях. Традиционно конфликт произведения сводился к борьбе двух королев за власть и к ревности королевы-девственницы к своей легкомысленной сопернице. Ничего подобного в спектакле «Играем Шиллера» не обнаружить. Любовь, а не жажда власти, погубила одну физически, другую духовно, замечательно красивых и сильных женщин. Женщина, то есть природа, обречена на сиротство и гибель в искусственном мире, созданном мужским интеллектом. Об этом Туминас поставил поразительный по красоте и поэтической образности спектакль, который с неизменными аншлагами вот уже несколько лет играет театр «Современник». И не мудрено, что зал во время гастроли Малого драматического театра из Вильнюса в Москве был переполнен. На сцене театра имени Маяковского показали 5 спектаклей. Из новых «В ожидании Годо» Бекета, «Три сестры» Чехова и «Мадагаскар». Самым интересным, на мой взгляд, был последний. Если бы я не выслушала ответ Римаса Туминаса на мой вопрос о литературной основе спектакля, то пребывала бы в уверенности, что ничего реального в этой истории нет, а все персонажи и события выдуманы.
Географ, ученый, начало 20 века, путешественник Казимирас Покштас. Он поднял такую проблему, почему мы, имеющий выход к морю, никогда не была наша страна морской, я бы не сказал державой, а просто страной. И он призывает лицом к морю и предлагает эмигрировать нам. И для этого он искал земли. Конечно, такой цивилизации уже иметь колонии или оккупировать кого-нибудь мы не сумеем, наверное, и это уже не пристойно, то можно же арендовать. И он пустился в большое путешествие от Аляски, ища для Литвы, так и называл он, запасная Литва. Вот, например, Аляска. Может литовец жить в Аляске, поскольку он же все равно быки выращивает, коровы. Может литовец олени выращивать. А килограмм оленины на Нью-Йоркском базаре $5.45. Это по то время очень большая цена. Значит, можем, но холодно, пойдем дальше. И вот так он дошел до Африки, там он и заболел, еле выжил, вернулся в Литву, создавал вот такие ячейки, такие движения, союзы для миграции, для выезда, поиска новой Литвы. Мысль одна, что мы, живя между такими соседями, как Россия и Германия, никогда не будем мы независимы. Да, и Польша. Надо обязательно искать землю. Родина пускай она остается, но нам надо начать эмиграцию тотальную. И это было очень большое движение, объединение всех выходцев народа после волн эмиграции литовцев в Америке, Австралии, в Канаде, в латиноамериканских странах. Вот это объединить, начать с 2000 человек, очень здоровых, работающих, врачей там несколько инженеров. Ну и он рассказывает про ту великолепную землю, где пальто не нужно, выращивается несколько урожая в год, и там острова еще такие есть. Значит, нам нужен корабль купить, чтобы, ну, ездить, торговать, меняться там и навещать друг друга и так далее. В общем, эту книгу читая, конечно, это, ну, кажется, наивно, но потом стал улыбаться, я стал смеяться даже над наивностью и его идеями. А потом под конец сказал, как это грустно. Вечное вот желание выжить, жить счастливо. И вот по этому поводу и я этот материал собрал и 10 лет ходил и уговаривал драматургов, но как-то они не обращали на это внимания. В конце концов, думал сам начать репетицию. Но вот предложил я случайно молодому драматургу Ивашкевичу, ему эта идея, как бы материал этот понравился. Тут важна очень в этом спектакле лексика. Это лексика между войнами. Это 20-27 год. Это очень своеобразное. Мы даже сами его вкушаем очень. Потому что это забытые старинные слова, обороты, конструкция. Это одно. А другое – это исторические личности, которые, ну, переименованы, они театральные выдумки, но аллегории на исторические личности, и особенно вот Пакштас и Соломея Нерис, знаменитая поэтесса, и как-то так в наше время она немножко толкнута, потому что она оды Сталину писала, и так далее, и она ехала и солнце привезти для Литвы в Москву. И я с удовольствием как бы ее хотел, ну, не реабилитировать, но и ее мир, ее ощущения как бы очистить от того вот набранного штампами или от сознания, которое существует сейчас. Юная, молодая вот эта Нерис, И они в жизни никогда, конечно, не видели Пакшта со своей земной идеей иммиграции, и вот это Соломея Нерис с поэтическим взглядом на мир. Я хотел их как-то свести, ну, чтобы они могли бы полюбить друг друга, как земля и небо. Сказать, что они могли любить друг друга, но упустили из-за своих деяний эту возможность. Но перед смертью как-то они нашли друг друга. Вот такая и притча, и история, пронизанная немножко такой самопознанием, самоиронией.
Соединение современной исполнительской манеры с весьма архаичным слогом создает ироническую дистанцию и позволяет искренне наслаждаться текстом. Например, таким: «С книгами проституешь, а нас немотой томишь». Слова эти обращены отцом Казимиросу Пакштасу. Он, взрослый, лысеющий человек, выйдет на сцену, прислонится к дверному косяку и замерит свой рост. Насечка расположится много выше его головы, и вы поймете. На ваших глазах герой возвращается воспоминаниями в детство, когда ему хотелось быть выше других и выше самого себя. Распахнутся двери, из них выйдут мама и папа. Папа обведет руками живот жены и жест подскажет: она беременна. А наш герой выползет из-под стола, так сказать, родится, уже в чепчике и слюнявчике, и быстро за какие-нибудь 5 минут переживет все трудности роста и окажется очень начитанным мальчиком. Весь спектакль состоит из очень наглядных физических действий. Положим, когда Соломея, Саля, скажет своей подруге, что та будто с холста сошла, она принесет раму из-под картины, и Миле останется лишь переступить через нее, чтобы полностью оправдать слова, произнесенные секунды раньше. Или вот девушки отправляются на берег моря. Звучит музыка Фауста Салатеноса, слышен плеск волн. Артисты просто передвигаются по сцене, руками машут. Одна, ясное дело, плывет брасом, другая по собачьи. Они говорят очень громко, словно стремятся перекричать шум прибоя. Они говорят очень быстро, словно захлебываясь, но не морской водой, а собственной молодостью, переполняющим до краев желанием счастья. Я бы назвала режиссерский прием, который использует Туменос, наивным или лубочным, похожим на тот, которым пользовался Роберт Стуруа в «Кавказском меловом круге». Но задача, поставленная перед актерами, чрезвычайно сложна, и смысл спектакля, его послание, ничуть не наивно. Римас Туменос рассказывает о разных людях, живших в одно и то же время и наделенных какой-то особой мечтательностью. Одна хочет увезти Париж в Литву, другой перевезти Литву на Мадагаскар. Женщина, конечно, мечтает еще о любви, о том, чтобы мужчина повернулся лицом к ней, но нет, его лицо обращено к морю и только к морю. Литовцы в спектакле «Мадагаскар» – все поэты, все идеалисты и все националисты. Но и национализм-то у них не пугающий, а потешный. Саля твердит, что терпеть не может русских, называет их «волками севера» и, немного подумав, добавляет: «но поляки еще хуже». Еще один герой спектакля, посол Литвы во Франции, производит литовцев от древних греков, и фамилии великих трагиков звучат в его исполнении как «Софоклес» и «Гомерос». А сам Пакштас бредит светлыми картинами будущего. Когда литовцы расплодятся на Мадагаскаре, потом отомстят за все унижения русским, немцам и полякам и снова займут свою исконно литовскую территорию. Не только националистическим, но и никаким вообще их прожектам не суждено сбыться, да и по делам. Но самих людей, над которыми потешаешься весь спектакль, внезапно становится жаль. Уж больно они похожи на чеховских недотыкомок. Антон Павлович, которого Туменос любит и все время ставит, отражается в современной пьесе, и благодаря этому становится понятнее, отчего Чехов назвал свои произведения комедиями.
Это вот взгляд как вот Циолковского, так и Чехова взгляд на жизнь свою, на нашу жизнь, когда, ей-богу, можно удивляться и улыбаться, смотреть, как-то мы бегаем, как мы ходим, как мы там чего-то желаем, заботимся. И мне такое ощущение, что Чехов знал, что мы посеяны, и мы подумали, что мы это сами себя создали. Над нами кто-то нечаянно насмеялся чуть-чуть, попробовал, а мы зажили и подумали, что мы хозяева.
Малый драматический театр показал в Москве еще и пьесу Беккета «В ожидании Годо». Сказать правду, ни разу.